Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц.
Высоко над землею летит самолет. В самолете девушка летчица, и не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица.
В самолете девушек было предостаточно. Ну, в современном обиходном смысле этого слова, когда девушками именуются все особы женского пола от 3 до 70. Наиболее зрелые преобладали. При некоторых, кроме кошелок, ручной клади имелись гитары и другие музы-инструменты неизвестных мне наименований. Те, кто помоложе, ждали нас на месте. На месте это в лагере Пермь-36.
Она видит белые в небе цветы, а такие цветы можно видеть, любя, а под ними всегда только ты, только ты. Она любит тебя, она любит тебя.
От Москвы до Перми 2 часа лету, а потом еще 2 часа на автобусе до Чусового. Единственное градообразующее предприятие которого, металлургический заводик времен Очаковских, неутомимо коптит местный небосклон разноцветными дымами. А потом еще на другом автобусе или чем попало полчаса до того самого 36-го лагеря строгого и особого режимов, где на излете своем заботливо собрала советская власть тех, кого считала самыми лютыми своими врагами. Антисоветчиков. Теперь на 36-м мемориальный музей истории политических преследований. Единственный, по сути дела, в России лагерь-музей. Это в стране-то карта архипелага ГУЛАГ, который, как мухами, засижена лагерными точками. Не случайно поэтому ЮНЕСКО выделяет Пермь-36 в особый список памятников мирового значения, что-то вроде египетских пирамид. И вот в этом-то музее под открытым небом уже не в первый раз проводится международный форум «Пилорама». Название в честь агрегата, он красуется тут же, на котором заключенные должны были по замыслу отцов-основателей лагеря искупать свою антисоветскую вину, оздоровляющим их души непосильным трудом. «Пилорама» — замечательное, на мой взгляд, соединение свободных дискуссий на общественно-политические, нравственные, культурные темы с музыкой, поэзией, авторской песней, перформансом, театральными действиями и кино. На сей раз там, в частности, показывали нашумевшую по России, но мало кем до сих пор виденную Катынь Вайды. А посвящен нынешний форум был 60-летию Всеобщей декларации прав человека и 40-летию становления правозащитного движения в России, то есть юбилею Пражской весны и прогремевшей на весь мир демонстрации героев-одиночек, протестовавших в августе 68-го на Красной площади против танкового подавления Чехословакии. В Пермь-36 приехали двое из этих 40-летней давности демонстрантов. Живущая в Париже Наталья Евгеньевна Горбаневская и из США Павел Михайлович Литвинов. Что для вас означают все эти давние дела? 68-й год. Советские танки в Праге. Спрашиваю я у участницы «Пилорамы», замечательного песенного автора и исполнителя из Рязани. Вы слышали ее в начале передачи, у Оли Чикиной.
Володя, я сама родилась в 69-м году. И 68-й – это вот какая-то составляющая моей уже такой памяти, как сейчас принято говорить, исторической некой. Для меня и эти события, и ряд других вещей всегда были какими-то событиями, которые творятся по воле людей, которые вершат какие-то подлые вещи от имени моего отечества. А я человек действительно легкомысленный и всегда с самого детства, вот, с октябрятского какого-то возраста, с пионерского, была полна вот какой-то легкомысленной веры в свое отечество, в то, что оно хорошее, в то, что моя родина большая, красивая, сильная, и она меня любит. Поэтому, когда меня носом, вот, лицом к лицу сталкивают с какими-то вот вещами, которые говорят о другом, с какими-то подлостями, которые творились от лица моего отечества, мне всегда просто больно. принципе, независимо от того, когда это все случилось, свершится что-то в сегодняшнее время, когда я уже большая, и уже даже не комсомолка, или это вершилось до моего рождения, в общем-то, все равно. Я не могу быть равнодушной никогда, но мне просто больно. Я не боец, конечно, никакой. И то, что пилорама принимает таких людей, как я, не бойцов, вот, легкомысленных, каких-то вот таких, ну, там, циркачей, акробатов, орликинов и пиратов, для меня это тоже как-то дорого и показательно.
Я ли не люблю тебя, родина моя? Ёлочки весёлые, светлые края. А когда ты по светлу кружишь во хмелю, я ли не люблю тебя, я ли не люблю?
Ясно, что аура места проведения форума «Пилорама» не могла не сказаться на содержании дискуссии, да и на тематике песен и произведений других жанров, там исполнявшихся. И все это, и споры, и стихи, и песни здесь звучали как-то по-новому. Ну вот, к примеру, открывший форум 26 июля, как сказала мне одна из молодых его участниц, любимец всех поколений Юлий Ким. Он представил свой музыкальный моноспектакль «Московские кухни».
Живем мы в нашем лагере, ребята, хоть куда. Под красными, под флагами, ударники труда. Кругом так много воздуха, сосняк тебе, дубняк. А кроме зоны отдыха есть зона просто так. Начальник наш, родитель нам, точнее скажем, кум. И под его водительством беремся мы за ум. Живем мы как на облаке, есть баня и сортир. А за колючей проволокой пускай сидит весь мир. А за колючей проволокой пускай сидит весь мир.
Я снова обращаюсь к Ольге Чикиной.
Но вот там, на пилораме, помимо песен вашего поколения, были представлены как раз песни людей того самого 68-го года. Собственно, вы их некоторых и могли видеть там, даже тех, кто и не пел тогда.
Да.
Вот в одной из песен того времени, в песне Александра Аркадьевича Галича, ставился вопрос: «Можешь выйти на площадь?» Вот скажите, он актуален сейчас? И как вот эти ваши ровесники, те, кто младше уже вас, отвечают на этот вопрос сейчас, по вашему мнению?
Он актуален сейчас. И вообще это вопрос мировоззренческого толка, мировоззренческого характера. Дело в том, что там любой человек, он живет, отвечая, либо не отвечая на какие-то важные вопросы. Вот там пойдешь воевать там за родину свою, если что, там выйдешь на площадь, если что, или не выйдешь. Это вопросы, ну, там, в принципе, в одном ряду с вопросами, там, есть ли Бог, как устроено, там, я не знаю, наше мироздание. Это то, из чего складывается мировоззрение. Такое слово, вроде бы, из учебников. Но у меня такое ощущение, что ныне многие люди не имеют своего мировоззрения. То есть его просто нет. Потому что для того, чтобы вот какую-то систему взглядов сложить, свою собственную, нужна какая-то серьезная внутренняя работа. А сейчас, в общем-то, к ней и не призывается никто, и ее сейчас можно вершить только по какой-то своей инициативе. И для меня вот этот вопрос именно мировоззренческого толка. И для меня пилорама дорога тем, что вот эти люди, которых мы называли правозащитниками, да, с которыми летели в одном самолете, которых видели затем на территории этой бывшей зоны, это люди с мировоззрением. И это очень ясно и четко, в принципе, ими предъявлялось во всяких мелочах.
А в часах моих изменился так, то ли сломанный, то ли брак. И как будто тик, и как прежде так, но в итоге не так, не так. беспокойно ночью, тревожно днем, рваным ритмом не спать, не спать. Будто там внутри поселился гном, и часы повернули вспять. Убыстряя темп, ускоряя ход, круг за кругом они летят. И уже не день, и отнюдь не год, а лет 80 назад. И оттенком крови мазнет заря новой эры оскал кривой. И уже построены лагеря, но еще не пришел конвой. Пару лет еще подождет пора заметать следы на воде. Но уже обучены мастера мокрых, грязных и разных дел. Пропадаю в омуте временном, сердце выплеснув из груди. И в ладошки хлопает гадкий гном, и без времени впереди. Я проснусь, измучившись этим сном, минералки плесну в стакан. А с экрана мне ухмыльнется гном из-под лупы часовщика.
Это моя коллега, известная радиожурналист Нателла Болтянская. На Пилораме она не только пела, но и была модератором дискуссий и интервью. Нателла, сколь органично, по вашему мнению, это соединение дискуссий по проблемам истории и современности, нравственности и культуры с авторским пением, с театральными представлениями, кино, чтением стихов?
С моей точки зрения, это соединение абсолютно органично, потому что человек, чье имя, кстати говоря, часто звучало на этом фестивале, Александр Аркадьевич Галич, стал неугодным советской власти ровно из-за его песен, правда? Кроме того, были такие строчки, которые в свое время спел Виктор Берковский, это были строчки Киплинга: «Властью песни быть людьми могут даже змеи, властью песни из людей можно делать змей». С моей точки зрения, авторская песня в этом плане достаточно правильного направления. С моей точки зрения, именно сочетание авторской песни и людей, которые просто-напросто сидели в этой зоне Кучина, Пермь-36, это абсолютно правильное сочетание. Многие из участников «Пилорамы», начиная от Павла Литвинова и заканчивая Сергеем Ковалевым, просто-напросто подпевали тем песням.
Ну, вот вопрос, о котором я уже упоминал сегодня. Его задал много лет назад Александр Аркадьевич Галич, которого вы сейчас вспомнили. Можешь выйти на площадь ты в назначенный час? На «Пилораме» мне уже довелось услышать самые разные сегодняшние ответы на это. Смогут ли, захотят ли, да и нужно ли все это в нынешних условиях?
Вы знаете, с моей точки зрения, это достаточно сложный вопрос, потому что новая трактовка закона об экстремизме, в общем, сделала все, чтобы затруднить людям выход на площадь. Другое дело, что находятся отчаянные, выходящие на площадь. Другое дело, что, с моей точки зрения, они поступают правильно. И, кстати говоря, у меня такое впечатление, что наступил момент, когда это перестает быть исключительно столичной функцией. Вот страна, когда начинает выходить на площадь, тогда это уже серьезно. А что касается, смогут ли в массовом порядке завтра, не знаю, боюсь, что нет.
Нателла Болтянская с ее ответом на давний галичевский вопрос «Можешь выйти на площадь?». А вот как отвечает на него сегодня тот, кто вышел на нее в 68-м. Советский правозащитник, а ныне американский профессор Павел Литвинов.
Я думаю, что без абсолютно крайней нужды вообще это не надо. И мне тоже, в общем, не надо было выходить на эту площадь, в том смысле, что когда мы вышли, это был единственный способ сказать вот это чувство стыда, почему мы вышли на площадь, потому что не было никакого другого способа. Я считаю, что сейчас есть способы. Им нужно организовываться, им нужно требовать конкретных практических, культурных и политических целей. И мне кажется, это возможно. Мне думается, что, в общем, нужды вот в таком вот крайнем акте нету, хотя он может возникнуть, отчаянная ситуация. Я просто ее не чувствую сейчас. И, в общем, так сказать, у меня нет ощущения, что необходимы вот такие вот крайние жертвы. Нужно, конечно, быть готовым пожертвовать чем-то, чтобы идти вперед и верить в то, что ты делаешь. Но, в общем, можно вот добавить слова Галилея из Брехта, когда в пьесе Галилея Брехта было сказано, что ужасна страна, в которой нет героев, на что было парировано, ужасна страна, в которой необходимы герои. Сейчас, по-моему, в стране необходимы люди, которые верят в то, что они делают, готовы чем-то пожертвовать, но в то же время делающие практическую жизнь.
Стоит накрытая холстиной,
так безобидны и чисто. Пока в ремонте гильотина, слова рождаются активно. Слова рождаются активно на запечатанных устах. Какая дивная картина. Давай, дружок, не промолчи. Пока в ремонте гильотина, пока в тавернах и трактирах, пока в тавернах и трактирах сидят без дела палачи. Всех понесло и закрутило лихим похмельным ветерком. Но как-то даже и противно, пока в ремонте гильотина, пока в ремонте гильотина молот впустую языком. Грамите косности рутину не оборвут воротника. Лежит Бастилия в руинах, однако в наших Палестинах, пока в ремонте гильотина, такая гадкая тоска. Скорее бы к новым директивам, пусть жизнь войдет в нормальный ритм, и чтоб кого-нибудь схватили, кто не успел договорить. Успел договорить, пока чинили гильотину.
Это снова Нателла Болтянская. А вот еще один участник пилорамы, известный автор и исполнитель Псой Короленко. И опять извечная русская карательно-воспитательная тема.
Ты хочешь знать, куда я еду? Послушай мой ответ. В Острог Илимск еду, другой дороги нет. По рельсам мчат колесы, стучат ко мне в башка, как вечные вопросы раба, бунтовщика. Радищев я Потемкин, потомок двух кровей, родившийся в потемках от матери моей. Служил у них деканом по кафедре письма, но вышло все так странно, мне выпала тюрьма. Ах, русские летели, вау, вместо песни стон, упс, плакали и пели, катись, катись, зеленый мой вагон, в Острог Илимск еду.
Павел, обращаюсь я к приехавшему на пилораму из США демонстранту 68-го года Павлу Литвинову. А как вам это новое поколение с их новыми песнями? И как они относятся к вам?
Ну, трудно сказать, конечно. Но у меня было ощущение, что им было безумно интересно. Мне вообще никогда не волновало, так сказать, вопрос, как меня воспринимали, как там герои и так далее. Мне все очень скучно. Это давно прошло. Но, тем не менее, через эту героизацию я чувствовал колоссальный интерес. И это, конечно, замечательно. И мне казалось, что это новое поколение, которое выглядит более таким прагматичным, разумным, более недоверчивым каким-то лозунгом, непосредственно реагирующим на то, что можно физически сделать, чего можно достичь. Вот для них мы были в чем-то непонятны, а в чем-то вызывали уважение и интерес. Поэтому у меня мгновенно с ними возник общий язык. Они мне напомнили моих американских студентов вот этими своими качествами. С одной стороны, абсолютной недвусмысленностью отношений, простотой. И в то же время вот практическим интересом, что мы можем сделать. И это было самое, пожалуй, замечательное то, что я увидел вот в этих русских нового поколения.
Так считает Павел Литвинов. И снова вопрос представителю другого поколения, Ольге Чикиной. Ну вот, вы видели этих замечательных, на мой взгляд, людей, Литвинова, Горбаневскую, тех, кого я просто не смог упомянуть в этой передаче, бывших политзаключенных Перми-36, Сергея Ковалева, Балиса Гаяускаса, бывших политзека Сагидаса Тамкявичуса, Николая Брауна, еще многих, всех не перечислить. Чем вы, ваше поколение, от них отличаетесь?
Может быть, и ничем, я не знаю.
Я не могу отвечать за поколение, я могу отвечать за себя. И вообще как-то вот мне трудно говорить за всех, но мне кажется, что меня с этими людьми связывает некий романтизм. Некое такое проживание этой жизни немного, как это неправильное, вот, несуразное, что ли. Да, наверное, это можно назвать словом романтизм, романтично.
Завершил 2,5 дня пилорамы моноспектаклем по одному дню Ивана Денисовича народный артист России Александр Филипенко.
Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню выпало сегодня немало удач. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. А и не заболел, перемокся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. И это я читаю и чувствую, как в зале там и плачут уже. В этом аду, он говорит, почти счастливый. И дальше последний абзац, как всегда у Солженицына, таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. И улыбаясь немного. Но из-за высокосных годов 3 дня лишних набавлялось.
Мне показалось, что за 2 часа чтения рассказа Солженицына этот человек в ленинской тройке со взглядом булгаковского Азазелла сумел объединить всех, оцепеневших от услышанного со сцены, местных и приезжих, молодых и стариков. Может, и права Оля Чикина. Люди 68-го по-большому не очень-то от нынешних отличаются.
А над нами вечное острое крыло, а дрожка под веночком в небо унесло. А ты все веселая кружишь во хмелю.
Разница во времени. Прага 68, Пермь 36, пилорама 2008.
Я ли не люблю?
Продюсер выпуска Марина Смирнова. Автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия ввела в Южную Осетию дополнительные войска. По сообщению Министерства обороны России, к Цхинвали переброшены танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения при поддержке авиации. Туда же направляется спецназ. Российские военные заявили, что готовят операцию по принуждению к миру. По их данным, в боях у Цхинвали погибли 15 российских миротворцев, 70 были ранены. Грузинские власти заявили, что российская авиация нанесла удары по разным районам страны. Сообщается о жертвах. В Грузии объявлена всеобщая мобилизация. Власти намерены ввести военное положение. Россия ввела войска в Южную Осетию после того, как грузинские силы атаковали Цхинвали, как утверждается, в ответ на обстрелы с южно-осетинской стороны. Город, по поступающим сообщениям, практически разрушен. Власти самоправдаются. Провозглашенной республики говорят о сотнях жертв среди мирного населения. Совет Безопасности ООН вновь не смог принять решение по ситуации в Южной Осетии. Консультации будут продолжены в субботу. В пятницу на заседании Совета представитель Грузии в ООН обвинил Россию в заранее подготовленном вторжении наземных сил при поддержке авиации. Российский представитель, в свою очередь, утверждал, что грузинские силы умышленно наносят удары по российским миротворцам в Южной Осетии и ведут в самопровозглашенной республики этнические чистки. США, государства Европейского Союза и многие другие страны призвали к немедленному прекращению огня. Вашингтон призывает Россию прекратить бомбардировки грузинской территории и вывести оттуда войска. Россия объявила о прекращении с субботы воздушного сообщения с Грузией. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Последние десятилетия в России любые очередные Олимпийские игры всегда выдвигают спортивные новости на первый план и в целом повышают интерес к спорту. О спорте поговорим сегодня и мы. О советском спорте. Не в позднем брежневском его варианте, о нем помнят, конечно, большинство наших слушателей, а о раннем советском спорте. О его становлении, о 20-х, 30-х годах прошлого века. Спорт тогда был не только популярен, он становился массовым. В то время параллельно с созданием советских спортивных и физкультурных организаций среди советских политических управленцев шли дискуссии и споры. Какой же спорт нужен в стране Советов?
Большинство документов, которые сегодня прозвучат, я взяла из архива спортивного общества «Динамо». Оно было создано весной 23-го года и при названии «Пролетарское» являлось спортивным клубом ОГПУ. Считается, что создание его благословил Дзержинский. Ну а председателем на первых порах стал другой известный человек – Генрих Ягода.
Начальником местных отделов ГПУ циркулярно, 1923 год. Уважаемые товарищи! Обстановка и характер нашей ежедневной работы при всех условиях постоянно выдвигает на первый план качественную подготовку сотрудника и бойца, в которую немаловажной частью входит физическая закалка организма, обеспечивающая силу, выносливость и хладнокровие, способность ориентироваться и дать максимум напряжения в нужный момент. Во всей своей широте встает вопрос о физической подготовке вне службы, в клубном порядке. Обращаю внимание всех начальников органов ГПУ и командиров частей войск ГПУ на полезность проводить всю работу по физическому развитию, не связанную с программой строевой подготовки, по линии пролетарского спортивного общества «Динамо».
А я хочу обратить ваше внимание на причудливую социальную комбинацию. Чекистское спортобщество «Динамо» декларировано как пролетарское, и при этом нарождающемуся новому классу всем работников ГПУ начальственным циркуляром предписывается в него вступить. Но тут же появляется проблема. А как их совмещать с этим самым пролетариатом? Ведь в ЧК же понимали, пролетарии бывают разные. Коммунистические и не очень, и антикоммунистические, наши, так сказать, и не наши.
Из протокола заседания Президиума Совета Общества «Динамо» 21 апреля 1923 года. Слушали. Товарищ Горев предлагает установить точные границы привлечения в ряды общества «Динамо» гражданских организаций, так как есть даже и рабочие организации с политически неблагонадежным элементом. Постановили признать необходимым ограничиться временно работой среди войск и органов ГПУ в Москве с привлечением шефов и рабочих организаций по строгому ограниченному выбору, широко популяризовать идеи общества «Динамо».
Зачем тогда популяризовать идеи общества «Динамо», если оно для сотрудников органов? И это говорится через буквально 3 дня после учредительного собрания общества, об этом собрании мы еще поговорим.
Создается впечатление, что здесь не только обычное советское противоречие между риторикой и практикой, но и некая неясность целей. Зачем вообще нужен был советский спорт? Для укрепления обороноспособности? Для оздоровления населения или за инициативами по организации массового физкультурного движения просматривались еще свойственные 20-м годам идеи переделки человека, утопические, но и страшноватые. Вот с этими вопросами я обращаюсь к нашему коллеге, историку спорта, спортивному журналисту нашей радиостанции Валерию Винокурову.
Вот видите ли, тут смещены все понятия. Дело в том, что в то время не было разделения между вот физкультурой и спортом. И тут, когда читаешь эти документы, то испытываешь такое странное чувство, что все смешано в одну, что ли, кучу или в одну кашу, не слишком хорошо сваренную. Вот мне сразу приходит в голову шутка по поводу вот нескольких строчек Владимира Маяковского. Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин», мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». И так 70 лет говорим одно, подразумеваем другое. Вот так же я воспринимаю вот эти документы о создании общества «Динамо». Дело в том, что спортивные общества, называвшиеся еще в России дореволюционными кружками, в то время существовали, например, там ОЛЛС, такое было общество любителей лыжного спорта, был там Ореховский кружок спорта, ОКС назывался, СКС назывался, спортивный кружок «Сокольники», СКЛ, сокольнический кружок лыжников и так далее. И все они действовали, и в них занимались именно спортом. А общество «Динамо» создалось сразу по двум направлениям. Одно из них заключалось в том, чтобы знаменитых известных спортсменов из разных вот таких вот кружков объединить в какие-то хорошие команды. Предположим, вот футбольная команда «Динамо» создалась в это же время и стала потом одной из сильнейших в стране. И она, эта команда, практически не имела никакого отношения к ОГПУ. В то же время военно-спортивная работа, вот то, что можно называть физкультурой, любой армии занимаются физической подготовкой и так далее, вот это все действительно эти органы собирались делать. И отсюда вот и пошла вот эта лживая, на мой взгляд, формулировка «пролетарское общество». Ну вот почему я и начал с того, что говорим одно, подразумеваем другое, и так вот всю жизнь это было в этих потемкинских деревнях. Вот эти документы были каким-то таким камуфляжем, прикрывали желание создать какие-то спортивные команды, которые бы популяризировали или пропагандировали эти достаточно зловещие организации.
В 20-е годы молодая большевистская власть находилась в непрерывной полемике со старым дореволюционным буржуазным режимом. И спорт не был исключением. До революции он и вправду был совсем не тем, что теперь пыталась сделать из него советская власть.
Агентурная записка по РСДРП 13 ноября 1912 года. Сообщение агента Портной. В городе Орехово-Зуеве в настоящее время совершенно не имеется никаких учреждений Российской социал-демократической рабочей партии. Летом текущего года там действительно имели место попытки создать нечто похожее на партийную организацию. Часть местной публики, настроенной в большевистском тоне, пыталась объединиться под ширмой спортивного общества футболистов. Затея эта не имела успеха ввиду того, что записавшиеся в означенное общество социал-демократы увлеклись спортом, забыли о партийной работе, и общество это, попав в настоящее время в другие руки, главным образом фабричных конторщиков, совершенно не имеет никакой тенденциозной окраски.
Выступление товарища Кальпуса на учредительном собрании общества «Динамо» 18 апреля 1923 года. Физические упражнения и спорт принимают характер и форму в зависимости от класса, который пользуется им. Так физкультура, являясь очень молодой в русской жизни, во время царизма являлась приложением к формам жизни помещичьи-буржуазного класса. Физупражнения и спорт применялись к условиям жизни людей, ведущих праздный образ жизни. Они являлись развлечением, дополняющим их роскошную жизнь. Физические же упражнения и спорт рабоче-крестьянской властью должны самым широким образом использоваться для улучшения человеческого организма и для поднятия трудоспособности. Это обстоятельство давно уже учтено советской властью, и сейчас же, после Октябрьской революции, началась подготовка допризывной молодежи. Работа эта была сосредоточена до тех пор в кругах военной власти. Сейчас, в связи с окончанием гражданской войны, военное ведомство должно эту работу возложить на гражданские организации. Основные принципы развития физкультуры следующие. Все трудящиеся должны быть втянуты в работы по физкультуре и спорту. Поэтому мы говорим, где учишься, где работаешь, там физически и развиваешься. Пойдет теперь повсюду. На всех фабриках, заводах, в школах будут организованы ячейки по физкультуре и спорту.
Как видно из агентурной записки царских жандармов, тогда спорт был не только аполитичным, но и отвлекал потенциальных участников радикальных движений. В советскую эпоху трудящимся его предписывали, как мы видим, в довольно директивном ключе. Их собственного желания и мнения особенно не спрашивали. Более того, спорт приобрел отчетливое политическое и пропагандистское значение. И вопрос Валерию Винокурову: как это получилось, как произошла политизация спорта?
В России царской было довольно сильно развито олимпийское движение. Россия являлась членом олимпийской семьи, принимала участие в Олимпийских играх 1908 года, 1912 года. Были среди российских спортсменов первые олимпийские чемпионы, например, там Панин Коломенкин, такой фигурист. Но в гимназиях была вот то, что сейчас называется уроки физкультуры. В гимназиях это была цокольская гимнастика, которая пришла из Европы. В общем, физкультура в царской России как раз была отделена как бы от спорта. И когда советская власть-то пришла, то она первым делом, конечно, формально отменяла всякие рекорды, и вот эти все партийные государственные бонзы считали, что не рекорды надо устанавливать, а надо вот массовой физкультурой заниматься. Вот почему они и смешивали понятия физкультуры и спорт. Я говорил про ОЛЛС, это общество любителей лыжного спорта. Естественно, когда ОГПУ создали вот это «Динамо», то армия же не могла остаться в стороне. И тогда общество любителей лыжного спорта было переделано в опытную показательную площадку Всеволоча. Ну, потом Всеволоч был заменен военводом, и на этой базе потом создалась команда или общество ЦДК, вот сейчас которое ЦСКА. Поэтому, отменяя вроде бы формально необходимость устанавливать рекорды, повышать спортивное мастерство и так далее, до какого-то момента, пока это в начале 30-х годов не было признано официально. Так вот, отменяя как бы это в пропагандистском смысле, все-таки при этом думали о том, чтобы спорт поднять и чтобы спорт начал пропагандировать строй.
Выписка из протокола общего собрания военнослужащих 100-го отдельного дивизиона войск ОГПУ Московского округа от 10 мая 1928 года. Присутствовали 208 человек. Об организации общества «Динамо» слушали. Информация товарища Павлинова об организации общества «Динамо». Общество «Динамо» занимается физическим развитием, изучением военного дела и другими видами оздоровления и разумного развлечения его членов. Нам организовать это общество тоже нужно для использования досуга и укрепления боеспособности части. Постановили вступить всем военнослужащим дивизиона в общество «Динамо», для чего произвести запись по взводу.
Под небом красным, страны прекрасной, сегодня мы гимнасты и пловцы. Огромный грязь, и час настанет, когда на красной армии пойти.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы говорим о советском спорте. Общество «Динамо» считалось пролетарским, но на деле это был спортклуб ОГПУ, и записывались туда повзводно. К началу 30-х годов «Динамо» уже могло предъявить кое-какие успехи.
Запомнить врагам нашим надо, что мы при опасности вмиг. Спортивный сменим снаряды, нас
выписка из отчетного доклада об организационной учебной работе пролетарских спортивных обществ «Динамо» на Украине за период с 1 октября 1930 года по 1 декабря 1931 года. Секретно. В части связи с рабочими спортивными организациями и рабочими предприятиями «Динамо» имеет ряд достижений. Путем шефства, совместного проведения спортивных праздников и походов динамовских бригад на помощь рабочим и колхозникам достигнуты прекрасные взаимоотношения и заметно увеличилась популярность «Динамо» и работников органов ГПУ в рабоче-колхозной массе.
За фрагментом, который вы услышали, шел раздел о физкультурной работе. Динамовцы помогали наладить работу кружков физкультуры на предприятиях, проводили соревнования, предоставляли для занятий свои спортплощадки. Однако даже по объему раздел о физкультуре много меньше следующего за ним.
Работа на производстве. Первое. Было организовано и послано 26 бригад динамовцев для участия в ударной работе на заводах, рудниках и шахтах. Второе. Участвовали в ликвидации ряда прорывов на заводах, шахтах, железной дороге, портах и так далее. Третье. Было организовано и послано 142 бригады в села, колхозы, совхозы, МТС для участия в ударной работе по уборке урожая. Четвертое. Проведено целый ряд собраний и митингов на заводах и шахтах по вопросам текущей политики, подписки на заем третьего решающего, сбору средств на моторизацию погранохраны и так далее. В результате рабочими шахт и заводов организован целый ряд, около 600, ударных бригад имени ОГПУ и «Динамо». Ряд лучших рабочих и шахтеров-ударников приняты в члены «Динамо». Пятое. Проведена работа по военизации рудничной молодежи. Организовано на рудниках Донбасса несколько отрядов с охватом около 2000 человек.
Особенным предметом гордости авторов отчета была проведенная сталинским обществом «Динамо» Вседонецкая угольная эстафета. Сталинским общество в данном случае называется не непосредственно в честь вождя, а потому что город Донецк тогда назывался Сталина.
Эстафета имела целью не столько выявить спортивные достижения, сколько направить энергию динамовцев на мобилизацию общественного мнения вокруг вопросов выполнения промфинплана, на поднятие творческого энтузиазма рабочих масс, содействовать повышению добычи угля и ликвидировать прорывы угольного фронта. Во время подготовки и проведения эстафеты было проведено 887 митингов и совещаний, которыми охвачены 145 тысяч человек. Организовано 547 ударных бригад на шахтах и рудниках. Шахтеры-ударники добились увеличения выполнения промфинплана на 30-40%. Общее протяжение маршрута эстафеты 940 километров. Было пройдено всеми способами передвижения. Участвовало бегунов 182 человека, кавалеристов 143 человека, велосипедистов 71 человек, а всего 396 человек. Кроме того, проведение эстафеты вызвало большой подъем политической активности. Вступило в партию 339 человек, в комсомол 600 человек. Около 4000 человек закрепили себя на производстве до конца пятилетки.
Напоминает все это пресловутый удар автопробегом по бездорожью и разгильдейству. Я снова обращаюсь к Валерию Винокурову. А при чем здесь вообще физкультура, спорт? Довольно очевидно, что все это совсем не для спорта.
Ну, понимаете, как физкультура и спорт – это, в принципе, разные вещи. Вот эти эстафеты – это, конечно, ближе к физкультуре. Естественно, когда они связывают с добычей угля и тому подобное, то это, конечно, выглядит по меньшей мере смешным. Ну, на самом деле, даже, может быть, и грустным. Но если говорится о том, что общее протяжение маршрута эстафеты 940 километров, и там участвовали бегуны, кавалеристы, велосипедисты, то это вообще напоминает нынешний там триатлон, предположим. Конечно, в этих документах все препарируется, как им это нужно было отчитаться. Но дело в том, что в общество «Динамо», и вот в этом смысле слово «пролетарское», наверное, не случайно там, мог любой человек записаться. Я знал многих людей, которые, просто работая в совсем других областях, занимались на площадках «Динамо», там, гимнастикой, и легкой атлетикой и тому подобное. Точно так же, как и военные площадки, военные стадионы, относящиеся к ЦДК, тоже предоставлялись любым способным людям, проявлявшим спортивные таланты. И именно потому, что они нужны были этим организациям, если там динамовец, не имеющий никакого отношения к органам, завоевывал какое-то высокое место в соревнованиях, то тем самым он как бы пропагандировал эту организацию, так же, как, предположим, когда спортсмен из ЦДК что-то выигрывал, не будучи при этом военным, то он пропагандировал, соответственно, армию. Ну, в Советском Союзе все подлежало пропаганде, и спортсмены доказывали преимущество социалистического строя.
Давайте, однако, вернемся еще к одному моменту, который сегодня уже затрагивали. На протяжении 30-х годов прошлого века постоянно существовало мобилизационное ощущение. Страна готовилась к войне, и все понимали, что так или иначе, рано или поздно она начнется. И спорт был элементом военной подготовки, в том числе и массовой.
Вот фрагмент из памятки для участников соревнований по гребле «Спартакиада ВЦСПС» лета 1932 года.
В заезде в противогазе гребец по команде вперед бросает буйок, одевает противогаз и гребет в нем 100 метров до сигнального буйка, где противогаз снимается, складывается в сумку, сумка застегивается и гребец продолжает грести свою дистанцию в своей воде до поворота и обратно. Примечание. За незакрытую сумку противогаза дается одно штрафное очко. За несложенную в сумку маску – два штрафных очка. За неубранный в сумку противогаз команда снимается.
Я снова обращаюсь к нашему коллеге Валерию Винокурову. Вот скажите, Валерий, при том, что советскому спорту в ту пору изначально вменялась задача военной подготовки, вот как эта составляющая менялась на протяжении 30-х годов? Она усиливалась?
Она усиливалась до того, мне кажется, момента, пока не было создано комплекса ГТО. А когда появились комплексы ГТО, это готов к труду и обороне. Вот это настоящая физкультура. И действительно, в 20-е, 30-е, я даже сказал бы и позже, может быть и в 40-е, и даже после войны, рассматривалась физкультура именно как средство подготовки к обороне. Но при этом параллельно, уже к концу 30-х годов, уже начался клубные чемпионаты страны, по разным видам спорта, уже создавались сборные страны, уже футболисты начали играть на уровне сборных, но поскольку Россия уже вышла из ФИФА, а Советский Союз еще не был принят, то пришлось играть там, предположим, с турецкими командами или с рабочими командами, немецкими, французскими, финскими. Но уже пошла речь о том, что физкультура, нацеленная на подготовку к службе в армии, и спорт большой уже были разъединены.
Ну и еще об одной составляющей советского спорта надо, пожалуй, упомянуть. С самого, наверное, начала своего существования он превращался в средство пропаганды. Причем пропаганды не только на внутреннем рынке. Самоизолировавшийся, не без основания считавший себя находящимся во враждебном окружении коммунистический режим, использовал международные спортивные состязания для зарубежной пропаганды.
Например, летом 1931 года в СССР приезжала турецкая футбольная команда на игры. Потом в Центральном бюро физкультуры ВЦСПС собрали целое дело, отслеживали, что пишет турецкая пресса, как турецкие футболисты рассказывают о стране советов и качествах советского футбола. Вот несколько цитат. Это писали разные газеты в разные дни.
Почему растолстел Хади? Насчет еды в России хорошо. Чего только не рассказывают вернувшиеся. Икра, масло, борщ, шампанское. Имеются даже рекорды. Больше всех растолстел Хади из Фенера. Всего-то один раз на первом матче он разделся и даже надел форму. Все остальные три матча он провел в обычном костюме. Покой, икра, сливочное масло. Пребывание в России пошло этому парнишке впрок. В России человек чувствует себя, как во время Рамазана. 4 раза в день еда, а ужин можно сравнить только с сахурой. Обильный ужин после дневного поста. Примечание переводчика.
Первый день в Ленинграде. Европейская гостиница – самый роскошный и громадный отель в Ленинграде. Еда прекрасна. Самый скромный утренний завтрак состоит из чая, кофе, молока, сыра, яиц, икры, булочек, минеральных вод. Полное изобилие. Обедом предшествует закуска во главе с икрой. Мне предоставили автомобиль, закрытый «Фиат», модель 1931 года. В полдень посетил товарищ Иванова. Он председатель Ленинградского совета, очень искренний и воспитанный человек. Иванов спросил меня, не хочу ли я осмотреть комнату Ленина, и я с удовольствием согласился. Комната превращена в музей.
Надо напомнить, это 31-й год, в стране голод. Чего добивались, обкармливая турецких футболистов? Понятно, что в целом это часть зарубежной советской пропаганды. А были ли еще какие-то специфические задачи, связанные с ситуацией в мировом спортивном движении и какими-то целями, которые в тот момент преследовали советские спортивные и не только спортивные боссы? Это мой вопрос Валерию Винокурову.
Ну, конечно, такие цели были, и они, надо сказать, что ничем не отличались от целей, который ставил перед спортом и перед вообще спортивным движением гитлеровский режим. Естественно, до того, чтобы провести, как это удалось в Германии в 1936 году, Олимпийские игры советским руководителям, не было у них такой возможности. Они вынуждены были покамест встречаться с различными рабочими командами, представителями любительского западного спорта, но уже в 30-е годы проводились и матчи с профессионалами. И вот турецкие футболисты, приезжавшие в Советский Союз, и футболисты Басконии, знаменитая команда Басконии, которая в середине 30-х годов приезжала, а там были вообще сильнейшие профессионалы, одни из сильнейших в мире, они уже играли с советскими футболистами, ну, в общем, как бы на равных, хотя, ну, турецких советские обыгрывали, а басков нет, но это было уже стремление к достижению различных высот. Вот что касается документа о том, как кормили турецких спортсменов в голодные годы, то все равно спортсменов надо хорошо кормить и надо создавать потемкинские деревни там, где только это возможно. Что в 20-е, что в 30-е годы, что в 80-е и так далее.
Вы слушали «Документы прошлого». В этой передаче участвовал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь вместо, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».